Григорий Борзенко. Приключенческая серия «Пиратские клады. Необитаемые острова». Трилогия «Потомок Нострадамуса». Книга первая. Так начинают великие. Глава четвертая. Прошло несколько дней. Джимми ждал удобного момента, чтобы совершить задуманное, но все никак не решался. Тем не менее, время он зря не терял. Обошел несколько раз остров, осмотрелся что, где и к чему. Теперь он знал все бухты, тропы и расположение всех сооружений. Его внимание привлекло место, которое можно было бы назвать и кладбищем старых лодок, и чуть ли не верфью одновременно. Здесь, в небольшой бухточке, были разбросаны старые лодки, корабельные шлюпки и иная плавучая всячина. Некоторые из них пираты зачистили, проконопатили, и те еще продолжали служить им. Некоторые же находили тут свое последнее пристанище. В этой бухте несколько раз кринговали повелителя, так что люд здесь был мастеровой. Джимми зачастил сюда и стал помогать пиратам. Разжигал огонь под котлом со смолой, конопатил днище шлюпок, доставленных с повелителя на ремонт. Трудился мальчик добросовестно, был общим любимцем. Границ он не переступал ни перед кем из этих злодеев и душегубов, коими они в основном являлись. Не заискивал, но нужного для себя результата добился. Те стали считать его своим. А именно это и нужно было Джимми. Все дело было в люгерке, небольшом паруснике, который хотя и был совсем дряхлым, но добрую службу пиратам еще служил. Они выходили на нем недалеко в море, забрасывали сети, пытаясь добыть рыбу для своего стола. Иногда проделывали на нем крошечное плавание вокруг острова, а в основном он простаивал на берегу. Вот это суденушка Джимми счел наиболее подходящим для побега. Оно и более надежно, чем, скажем, лодка, и не столь большое, чтобы они вдвоем с отцом не смогли справиться с управлением. Одним словом, сумел Джимми сделать так, что пираты дважды брали его с собой в плавание на люгере. Хотя, конечно, плавание — это громко сказано. Так, вылазка на несколько часов. Но и этого было достаточно наблюдательному мальчику, чтобы успеть крепко запомнить расположение всего на суденышке и освоить работу с такелажем. Все, казалось бы, складывалось удачно. Но вот на острове началось движение. Пираты стали собираться в поход. С утра загружали судно продовольствиями всякой всячиной, и весь день Джимми, стараясь не попадаться на глаза капитану, думал, вот если бы они ушли в плавание без него, как бы все было отлично. В отсутствие капитана и большинства пиратов он бы без труда смог осуществить побег. Но если... Это если и произошло. Под вечер его разыскал маг и строго сказал:
«Готовься! Завтра утром вместе с остальными отправишься на корабль и пойдешь с нами. Приказ капитана! Прослежу лично!»
Джимми был на грани отчаяния. Быть так близко к заветной цели, и... Все рухнуло. Что же делать? Что делать? Он терзался, путался в выборе решения. Совершить побег этой ночью? Безрассудно. Завтра же пираты, готовые к отплытию, обнаружив пропажу, бросятся в погоню. Вряд ли беглецам удастся уйти далеко на тихоходном люгерке. Оставить выполнение своего плана до лучших времен? А будут ли они действительно лучшими? Вдруг что-нибудь изменится? Вдруг Хант решит, что достаточно будет и тех трубок, что отец уже сделает за время этого плавания, и, забрав трубки, прикажет казнить непокорного мастера? Или в этом походе обстоятельства обернутся так, что Джимми вынужден будет взять в руки оружие, и его совесть и имя будут навеки осквернены грязным именем пират? Может быть, поэтому, а может быть и потому, что очень хотелось скорее обнять отца, вместе с ним глотнуть свободы, Джимми принял безумное решение. Бежать. Бежать этой же ночью. Впервые нервы и рассудительность подвели его. Не будем забывать, что он еще мальчик, а безрассудство во все времена свойственно юности. Но это было лишь одно решение. Следующие действия он снова взвесил и продумал. До самых сумерек Джимми не сводил глаз с люгера. Все как будто было нормально. Он одиноко покачивался на волнах возле берега. Прошло еще некоторое время. Над островом воцарилась ночь, и Джимми еле сдерживал себя, чтобы сейчас же не броситься к старому форту на выручку отцу. Но нет, нужно еще подождать, пока все не уснут, чтобы исключить случайную позднюю встречу с кем-либо из пиратов. Одному Джимми известно, чего стоили эти ожидания. Но вот он, наконец, выбрался из своего укрытия и тихонько, крадучись, двинулся по знакомой ему тропинке к вершине острова, где находился форт. Ночь была безлунная, а света звезд было недостаточно, чтобы хорошо ориентироваться на местности, где бывал лишь единожды. Джимми сердился на ленивую луну, но упорно шел вперед. И вот впереди, наконец-то, смутно начали вырисовываться темные очертания форта. Итак, теперь предстояло самое главное – незаметно, бесшумно подкрасться к караульному, стукнуть его по голове, оглушить, завладеть оружием и ключами, отпереть дверь и вместе с отцом поспешить к люгеру. Только бы тихонько, только бы не вспугнуть караульного, только бы не угодить под шальную картечь. Джимми крепче зажал в руке увесистый булыжник, приготовленный заранее, и тихонько начал подкрадываться к двери форта, где был караульный. Вскоре он увидел его, привычно сидевшим на бревне и мурлыкавшим какую-то пиратскую песенку. Джимми мысленно обругал его за то, что тот не спит. Ведь можно было бы вытащить ключи у крепко спящего, чтобы тот ничего не услышал.
«Ну что же, получай за свое чрезмерное усердие в службе».
И Джимми еще крепче сжал камень. Только тихо, только не вспугнуть. Вот он совсем близко. Вот его спина, затылок. Вот еще сделать бы маленький шажок. Можно заносить камень и изо всей силы обрушить его на голову пирата. Еще полшажочка. Ох уж эта судьба злодейка. Как она иной раз играет нами. Можно обойти вокруг весь земной шар, одолеть неприступные горы, пересечь бескрайний океан, но будет оставаться до заветной цели лишь шаг, полшага, казалось бы, до смешного легко преодолимые. Но тут-то судьба злодейка и выкинет свой подлый фокус. Так здесь как раз и случилось. На этом злосчастном шаге Джимми под ногу попала не к месту подвернувшаяся сухая ветка. Вернее, даже маленькая веточка, но в ночной тишине треск ее показался выстрелом. Мгновение хватило караульному, чтобы вскочить и вскинуть ружье. И глазом не успел моргнуть Джимми, как увидел направленный на него в упор дуло смертельного оружия, из которого в любое мгновение могла вырваться вспышка, за которой неминуемо последовал бы вечный мрак. Никогда еще в жизни Джимми не был в столь отчаянном положении, и никогда он еще не принимал столь молниеносные решения. Возблагодарив небо, что не занес для удара руку, иначе выстрел бы уже прозвучал, Джимми быстро разжал пальцы, выпустил камень из руки и, чтобы заглушить удар камня о землю, громко заговорил.
«Да я это! Юнга! Не стреляй!»
И, видя, что тот пришел в себя, облегченно вздохнул и продолжил.
«Вот дело! Так и пристрелить мог! Я и не видел тебя в темноте! Нужно было окликнуть тебя! Но кто ж знал, что ты такой горячий? Я был уверен, что ты храпишь, ведь такая милая ночь!»
И, видя, что тот опустил свое оружие, смеясь, добавил.
«Да не бойся ты! Если бы и спал, я все равно не сказал бы капитану. Хотя тот строго приказывал, мол, проследи, братец, как караульный вахту несет. В случае нарушения, мол, будет строго наказан».
Ох уж этот озорник Джимми. Будто бы по-мальчишески поозорничал, разыграл караул-то, а вместе с тем, как мудро поступил. Сыграл на человеческой слабости, уже научившись разбираться в этом. Тут и трусость, и подхалимство, и кто знает, что еще смешалось в душе пирата. И снова помогла Джимми его наблюдательность. Присмотревшись, он узнал в караульном уже знакомого усача, который, по случайному совпадению и, как теперь оказалось, счастливому, нес дежурство, когда Джимми с капитаном и Маком приходили сюда в первый раз. Он вспомнил, каким восхищенным взглядом провожал караульный его, Джимми. Быстро оценив ситуацию и осознав, что караульный, слышавший тогда похвалу из уст капитана в его адрес, считает Джимми доверенным человеком капитана, он начал действовать более решительно.
«Короче говоря, капитан прислал меня заменить тебя, а тебе велено собираться в дорогу. Завтра утром вы отправляетесь в поход».
Засидевшийся на суше пират, для которого плеск волн и звон шпаги был смыслом существования, присвистнул от радости.
«Так я что? Я это...»
«Вот и ступай, дорогой, можешь завалиться на берегу поспать, а завтра поутру шлюпка доставит всех остальных на судно. Большинство команды уже на повелителе».
Караульный, в растерянности от внезапного ночного визита и неожиданной, радостной для него вести, еще пару раз переступил с ноги на ногу в нерешительности.
«Но если капитан приказал...»
«Ступай, ступай, я присмотрю здесь. Эй, но ключи-то ты отдай».
«А, да, да».
Еще не придя в себя, пират достал два ключа на огромном кольце и передал их Джимми. Когда пират скрылся в темноте, Джимми еще некоторое время выжидал. Все тихо. Нигде ни шороха. Все. Пора действовать. Время безумно дорого. Джимми зазвенел ключами, стараясь в потемках отпереть дверь.
«Ага!»
— громко прозвучало сзади. Джимми обомлел. Наверняка это караульный что-то заподозрил, отошел недалеко и выследил его. Сейчас Джимми снова увидит направленное на него дуло ружья. Почему он не забрал его у караульного вместе с ключами, когда тот был в замешательстве? Прошло несколько мгновений, и Джимми понял, что что-то тут не так. Он резко обернулся и... никого не увидел. Вдруг он снова услышал, теперь уже не такое страшное и отчетливое.
«Ага!»
И последующий шум, издаваемый взмахами крыльев птицы во время полета. Джимми выругал невидимую им ночную птицу и вновь перенесся за дело. Вскоре дверь со скрипом отворилась. Отец, слышавший разговор Джимми с караульным, все понял и стоял уже возле двери.
«Джимми, мой мальчик!»
Они застыли в крепких объятиях. Раньше, отправляясь на поиски отца, Джимми думал, что если найдет его живого, а сомнения ведь были, что греха таить, то обязательно разрыдается от радости на груди у отца. Сейчас же он и не подумал о слезах, настолько был собран. Да, видимо, бывают в жизни такие моменты, которые можно назвать временем мужчин. «Пора, папа, время не терпит. Я знаю дорогу, иди за мной». И Джимми едва ли не бегом пустился в обратный путь по тропинке, по которой еще несколько минут назад шел, крадучись. Он понимал, что из-за этой неувязки с караульным все еще более осложнилось. Если раньше он рассчитывал, что в худшем случае их бегство обнаружат только утром, во время отплытия судна, то теперь это может произойти прямо сейчас. Ведь не исключено, что наивный караульный пойдет к своим друзьям поскорее разузнать о предстоящем походе, возможно, что случайно попадется на глаза бодрствующему капитану или его помощнику. И тогда произойдет самое худшее. Время для побега вообще не останется. Хоть бы караульный пришел и завалился спать. Джимми молил судьбу об этом. Вот и побережье. Если недавно Джимми ругал ленивую луну, не освещавшую ему дорогу, на которую он раз за разом натыкался в темноте на ветке, то сейчас он благодарил судьбу, что она не светит. Ведь будь сейчас эта долина освещена лунным светом, они бы с отцом были как на ладони и могли быть замечены, окажись вдруг невдалеке какой-нибудь случайный пират-лунатик. Кромешная тьма была очень кстати, и беглецы, бесшумно перебежав долину, наконец оказались возле спасительного люгера. Джимми еще раз прислушался и, попросив отца подождать его на берегу, поднялся на суденышко сам. Ведь если бы какой-нибудь пират-полуночник оказался там, мальчик, зевая, сказал бы ему, что продрог, спавший на траве, и перебрался сюда, где потеплее. К счастью, на люгере никого не оказалось. Джимми тихонько позвал отца. Вместе они, в меру своих сил, оттолкнули суденышко от берега подальше в море, взобрались на него и подняли парус. Помогла опять-таки наблюдательность Джимми, который запомнил все и вся на этом суденышке. Поэтому даже в темноте, практически на ощупь, легко справлялся со снастями. Там, на острове, под сенью густых зарослей кустарника и леса, Джимми казалось, что вокруг почти безветренно. Сейчас же, когда судно вырвалось на свободный простор, мальчик увидел, как упруг парус, как весело мчится суденышко по водной глади. Джимми видел, как все дальше и дальше уходит черный силуэт острова, как становится невидимым за пеленой ночи. Беглецы облегченно вздохнули. Каждый из них страстно желал не возвращаться сюда никогда. Джимми внимательно запоминал маршрут плавания повелителя и твердо знал, в каком направлении им плыть. Конечно же, самое близко расположенное к ним спасительное место – это порт Билстрой. Только бы успеть добраться туда раньше, чем их настигнет зловещий Джоуш. Поэтому ни о каком отдыхе не могло быть и речи. Они принялись поспешно выбрасывать за борт ненужный хлам, которого скопилось на суденышке немало. Возможно, это сущий пустяк, но все-таки люгер станет хоть чуточку легче и побежит хоть немного быстрее. Так незаметно в работе и пришел рассвет. Ветер, казалось, стал крепче, и судно устремилось к цели еще быстрее. А возможно, это им только казалось. Ведь когда сильно чего-либо желаешь, так хочется, чтобы это было на самом деле. Все. Теперь оставалось уповать только на волю случая. Все, что можно, они уже сделали. И им только оставалось держать парус, держать курс и ждать дальнейших событий. Все чаще беглецы стали оглядываться назад, нет ли погони, и все чаще стали всматриваться вперед, не виден ли желанный берег. Не показался ли какой-нибудь, пусть даже случайно оказавшийся здесь спасительный парус? И он показался! Такой желанный, такой, казалось, близкий и дорогой! Да простит меня мой юный читатель, что я так тороплю события. Конечно, этот корабль встретился им не сразу, и не по мановению волшебной палочки. Были волнения, борьба с морем, ветром и собой. Но ведь это не главное.
Читателю вряд ли интересно знать, на каком боку спит главный герой и какой рукой он чешет за ухом. Читателю интересно наблюдать за героем и сопереживать вместе с ним минуты экстренных ситуаций, драматических событий, когда увлекаешься интригой происходящего и терзаешься в догадках предполагаемой развязки. Но мы, кажется, увлеклись. Итак, продолжим. Судно шло в том же направлении, что и Люгер, но сбоку, по левому от него борту. И маршруты их как бы напоминали клин. Бурная радость от первого впечатления увиденного сменилась тревогой. А не уйдет ли корабль своей дорогой, так и не заметив маленький люгерок? Ведь расстояние было солидным, и на неизвестном корабле могли и не обратить внимания на крохотное суденышко где-то вдалеке, позади себя. Казалось, что так и произошло. Джимми и его отец с отчаянием увидели, как судно устремилось вперед и уходило все дальше и дальше. Но в последний момент судно их все-таки заметили. Беглецы увидели, как на корабле убрали паруса, и, прервав свой путь, стали ожидать подхода люгера. Беглецы ликовали. Но чем ближе они подходили к незнакомому судну, тем больше сознавали, что опасность еще далеко не миновала. Ведь то, что издали показалось большим кораблем, поблизости оказалось довольно-таки ветхой на вид шхуной. Конечно, это не люгерок, но и ее без труда настигнет такой скоростной трехмачтовый фрегат с отличной оснасткой парусов, как повелитель. Вступить же в бой с ним вообще безумие. Вряд ли можно представить всерьез, что эта жалкая шхуна сможет противопоставить 60-пушечному боевому фрегату. Беглецам со шхуны бросили концы, и те ловко забрались на палубу. Джимми еще не успел поднять голову, как услышал невероятно знакомый голос, обращенный к нему.
«О, мой юный друг, какая встреча!»
Джимми поднял голову и вскрикнул от радости.
«Губернатор! Простите ваше превосходительство, но я так рад вам!»
«О нет, дитя, это я рад тебе! Постой, а кто твой спутник? Неужели ты отыскал-таки своего отца?»
«Да, сэр, но не все еще кончено. Не исключено, что за нами гонится Джоуш Хант. Поэтому немедленно отдавайте приказ ставить паруса».
Лицо губернатора посуровило. Команда была отдана сразу же, и шхуна устремилась вперед. Матросы работали отчаянно, помогая по вантам, а губернатор пригласил отца с сыном на капитанский мостик.
«Да...»
И задумчиво, и досадливо молвил он.
«То, что ты, отважный юноша, спас меня, не научило меня ничему. Я неоднократно был предупрежден, что рискованно в столь опасных водах пускаться в путь на столь незащищенном судне. Понадеялся на случай и оказался жертвой грязного пирата. Еще удачей можно назвать, что он не знал, что на захваченном судне находился губернатор. Иначе был бы шантаж, выкуп и прочее. И вот я снова совершаю безрассудную вылазку и снова уповаю на случай. А ведь из-за Ханта я и пустился в плавание. Дело в том, что я договорился с властями Сент-Кэтрина, и они окажут нам помощь в уничтожении этого бандита, нарушившего покой в наших краях, сеющего здесь горе и смерть. Вот и сейчас я возвращаюсь из поездки на соседние острова, где также договаривался о создании совместной экспедиции по уничтожению Ханта. Уже практически все решено. Осталось организовать и осуществить этот поход. Дело, конечно, дорогое, требующее немалых расходов, но стоящее. Еще большие убытки мы будем нести, если будем и дальше терпеть злодейство Джоуша».
Губернатор оглянулся назад и засмеялся.
«Да уж, удивительно получается. Ради Ханта эту поездку и совершай, а вот сейчас этой встречи и не хотел. Уж больно неравны силы».
Теперь уже все повернулись и посмотрели назад. Горизонт был чист.
«Ну что ж, будем надеяться, что в погоню за вами, а теперь и за нами он не пустится. Так что все, думаю, обойдется. Да и порт Белстрой совсем рядом». «Да, действительно, мы прибудем в порт Белстрой совсем скоро». «Что мы сами себе голову морочим?» «Итак, мой юный друг, садись. Садись и рассказывай, что с тобой приключилось и как ты в итоге добился своего».
«Действительно, Джимми», —
вступил в разговор отец.
«В водовороте событий мы не успели с тобой поговорить. Расскажи, сынок, как ты нашел меня? И что это за сцена была там, в форте?»
Джимми еще раз оглянулся назад и, ничего там не увидев, заметно приободрился, прихлопнул и потер ладоши.
«Действительно, а то мы уж совсем приуныли».
Хотя он внутренне чувствовал, что рано расслабляться, усталость все же сказалась. И Джимми расслабился. Он дал волю эмоциям и своему дару рассказчика. Рассказ его был увлекательным и захватывающим. Не только отец, губернатор и капитан были его слушателями. Подошли несколько матросов, потом еще, и все невольно увлеклись услышанным. Нам-то пересказывать не нужно, мы обо всем уже знаем. Это был рассказ Джимми о его злоключениях,
о его выдумке с курительной трубкой, об осуществлении своего плана. Говорил мальчик увлеченно и страстно, не восхваляя себя в этой истории, трезво оценивая возникающие по ходу события ситуации, логически обосновывая принимаемые решения. Без сомнения, внутри Джимми жил еще один, ранее незамеченный им самим дар, дар искусного рассказчика. «Все, вот оно, завершение истории». Джимми договаривает последние слова, и вдруг... Громкий крик матроса с Крюйс-Марса прозвучал, как гром среди ясного неба.
«Парус! Сзади по курсу судно!»
Как по мановению волшебной палочки, все устремили свои взгляды в сторону кормы. На горизонте четко вырисовывалась масса парусов. Замешательство длилось всего секунду. Все на шхуне оживились. Прозвучала команда добавить парусов, заиграл в движении фал, закипела работа. О рассказе мальчика все моментально забыли. Было не до того. Собраться в нужный момент, выбросить из головы все лишнее – это тоже нужное качество для мужчин. Корабль-преследователь приближался. Скорости были явно несоизмеримы. Вскоре корабль подошел настолько близко, что все без труда узнали фрегат зловещего Джоуша.
«Повелитель!»
Почти одновременно прошептали несколько голосов. Взгляды присутствующих стали суровей. Мысленно все приготовились к большой беде. Всем было ясно, что скоро фрегат их настигнет. И хотя каждый из этих смелых людей мысленно был готов к схватке до последнего, каждый подсознательно отдавал себе отчет в том, сколь неравным будет этот бой. А пощады от кровожадного Ханта ждать было бесполезно. И снова, в который уже раз, судьба делает очередной поворот. Снова над шхуной звучит голос матроса с наблюдательной площадки на Бизань-мачте.
«Земля! Впереди по курсу земля!»
О боже! Как удваивает силы, когда появляется надежда. Скоро на шхуне были подняты практически все паруса. Рискованнейший шаг. Скрипел старый корт у шхуны, звенели от чрезмерного напряжения мачты, рискуя не выдержать нагрузки и переломиться. Вот только не это. Если ломается мачта, это конец. Игра нервов продолжалась еще некоторое время. А положение становилось все более безнадежным. Повелитель подошел настолько близко, что Джимми уже четко видел на фрегате капитана, его помощника и других пиратов. На шхуне все яснее понимали, что сейчас они будут настигнуты. Уже было видно, как на повелителе готовятся к абордажу.
«Боже ты мой!» – услышал Джимми рядом расстроенный голос губернатора. «А ведь до Белстроя оставалось так мало!»
Джимми вскинул голову. Действительно, вдали уже виднелись знакомые вершины гор, на склонах которых был расположен порт Белстрой. Да, обидно терпеть поражение в двух шагах от цели. И тут Джимми оживился. Он как будто что-то вспомнил. Спешно бросился к губернатору и капитану.
«Господа, нам нужно во что бы то ни стало вынудить их открыть огонь!»
Все круглыми глазами посмотрели на мальчика. Но тот еще больше вошел в азарт.
«Господин губернатор, я требую, послушайте меня! До сих пор вы мне верили, до сих пор у меня все получалось! Прошу вас, не теряйте времени!»
Губернатор даже рассмеялся.
«Ты хочешь сказать, эта игрушка сможет нам помочь?»
И он указал на вертлюжную пушку, столь одинокую на этом судне и столь небольшую, что о каком-либо сопротивлении 60-пушечной махине было смешно и думать. Джимми сплюнул от досады и сам бросился к пушке.
«Канонир!»
– завопил он.
«Кто здесь канонир? Ко мне! Да живее, живее!»
Странная картина открылась бы постороннему наблюдателю, окажись он на шхуне. Весь экипаж шхуны, по справедливости говоря, весьма немногочисленный, стоял в бездействии и, как завороженный, смотрел на действия мальчика и канонира. Те дружно, вдвоем, лихорадочно заряжая пушку, готовились к первому выстрелу.
«В мачту целься!»
– в ажиотаже кричал Джимми.
«В самую кучу пиратов! Короче, нанеси им побольше ущерба! Вынуди их открыть огонь!»
Первый же выстрел оказался удачным. Ядро прямо-таки проскользило по палубе, отправив мираной нескольких пиратов и разворотило часть рубки. Были слышны крики и возгласы на фрегате.
«Капитан!»
– услышал Джимми голос Мака.
«Прикажите открыть по ним огонь, а то они попортят нам кровь!»
«Нет!»
– заорал капитан.
«Беглецов нужно взять живыми!»
Конечно, Хан догадывался или даже знал, что они здесь. Тем временем прозвучал второй выстрел. То ли канонир на шхуне был на удивление искусен в своем ремесле, то ли расстояние было слишком для меткого выстрела, то ли просто удача улыбнулась нашим героям. Ядро со свистом, преодолев расстояние между судами, угодило прямехенько в фок-мачту и просто перебило ее. Раздался зловещий треск,
и громада парусов, рей, снастей пришла в какое-то непонятное хаотическое движение. В результате все в этом отлаженном механизме перепуталось и смешалось. К неимоверной радости беглецов они увидели, как фрегат заметно замедлил свое движение. Ну еще бы, с таким-то повреждением. И расстояние между кораблями начало увеличиваться. Крик радости прозвучал над шхуной, а над фрегатом же прозвучал совсем иной крик.
«Огонь!»
– взревел взбешенный капитан.
«Огонь по мерзавцам!»
На шхуне увидели, как открываются пушечные порты в носовой части повелителя. Все заволновались, предчувствуя шквал ядер. Лишь Джимми, к удивлению многих, заметно повеселел.
«Вот-вот, именно из этих пушек и удобно стрелять по преследуемым».
Губернатор удивленно вскинул брови, глядя на мальчика. А расстояние между судами меж тем все увеличивалось. Стрельба теперь, и это понимал каждый, будет уже менее прицельной. И это давало шанс беглецам. Покуда заряжались пушки, время шло. И все на шхуне были увлечены этой игрой нервов. Успеют ли они уйти от смертоносного шквала ядер или нет? А расстояние все увеличивалось, и очертания построек порта Белстроя на склонах гор виднелось все явственней. Все, это почти победа. Успеть бы только уйти из зоны досягаемости ядер. И вот прозвучали первые выстрелы самых расторопных канониров. Но ядра из-за дальности расстояния теряли силу, падали в воду, так и не долетев до шхуны. Что тут началось на палубе шхуны? И радостные крики, и похлопывание друг другу по плечу. Все, это была победа. Скажи-ка мне, мой терпеливый читатель, я не слишком надоел тебе своими сентенциями насчет судьбы злодейки? Извини, придется повториться в который раз, но что ж делать, уж очень она изменчива. Итак, в азарте, в ажиотаже слежки, мол, уйдем или не уйдем от преследователя, все, буквально все, забыли об угрожающей опасности перегруженности оснастки парусами. Бизань мачта не выдержала перегрузки и с оглушительным треском лопнула. Та же зловещая карусель спутывающихся парусов, снастей и рей – тот же страшный эффект для судна. Оно как бы обмякло, замедлило бег и, казалось, остановилось совсем. Вздох разочарования и отчаяния невольно вырвался у всех, кто был на шхуне. После такой радости это тяжелый удар. Повелитель стал медленно настигать шхуну. Беглецы уже были готовы к самому худшему. Канониры на повелителей с усердием продолжали выполнять свои обязанности. Ядра теперь уже более прицельно летели в сторону шхуны. Джимми неотрывно следил за этими вспышками, удивлялся, почему они не стреляют залпом, и чего-то ждал. Вскоре на шхуне услышали крик пиратского капитана.
«Прекратить огонь!»
Действительно, нужды в нем уже не было. И Джимми с ужасом осознал, как и все другие на шхуне, что теперь для них все кончено. Но пока приказ капитана об отмене огня был передан канонирам, те, еще не зная о приказе, успели произвести несколько выстрелов. Вот тут-то и произошло то, чего ждал Джимми. Он заметил, как из одного из пушечных портов фрегата вырвалось облако дыма, и через какое-то мгновение произошло что-то чудовищное. Казалось, вздрогнули не только пиратский фрегат и шхуна, но подпрыгнуло само море. Страшный взрыв потряс все вокруг, разнося в щепки пиратский фрегат. Куски веревок, мачт, рей, большие увесистые обломки корпуса корабля, словно пушинки, разлетались далеко по окружности и шлепались в воду. Обрывки парусов, поднятые высоко вверх сильной взрывной волной, как белые чайки, долго еще кружились над морем и медленно оседали на поверхности воды. Все в оцепенении стояли и смотрели на происходящее, не в силах осознать, что же произошло. Наконец заговорил губернатор.
«Разрази меня гром, если я что-либо понимаю».
Все удивленно переглядывались и тут-то обратили внимание на буквально цветущего и улыбающегося Джимми.
«Мальчик мой», – продолжил губернатор, – «я вижу, ты что-то хочешь нам объяснить».
«Да тут и объяснять нечего, ваше превосходительство», –
не замедлил с ответом Джимми, который явно был в хорошем расположении духа.
«Когда пираты высадились на китовом горбе, а я в числе немногих оставался на судне, в моем распоряжении было много свободного времени, чтобы вдоль и поперек исследовать и осмотреть все на корабле. Я понимал, что нужно и себя обезопасить на случай погони повелителя за нами. Да и вообще хотел, чтобы когда-нибудь пришел конец кровавым злодеяниям Ханта.
Когда я побывал в пороховом погребе, я понял, как нужно поступить. Находится он в носовой части судна, и пушки по убегающим будут стрелять именно носовые, а они совсем рядом с погребом. Оставалось только незаметно провести фитили от запального устройства пушки до порохового погреба. Времени у меня тогда было предостаточно, вот я и постарался. Только вот успел я на немногих пушках это сделать, и теперь все боялся, что из этих пушек не будут стрелять. Но, как видите, канонир поднес огонь к одной из моих пушек, не подозревая, что этот огонь передастся и в пороховой погреб. Короче, братцы, злодеянием зловещего Джоуша пришел конец.
Все вокруг одобрительно зашумели, стали приветствовать и обнимать мальчика. Теперь ему с Торицы воздалась та порция поздравлений, что была тогда прервана внезапным появлением повелителя. Отец с гордостью смотрел на сына, любовался и восхищался им. Во всеобщем шуме губернатор призвал всех к тишине. Все утихли, устремив на него взгляды. Тот начал торжественно и чинно.
«Друзья мои, я хочу, чтобы вы осознали и отдали себе отчет в том, свидетелями чему мы сейчас являемся. Многие великие люди начинали свой путь по-разному. В основном он был тернист, усеян неудачами и поражениями. Многие великие люди становились таковыми уже в зрелом возрасте. Лишь обогатившись опытом, они смогли совершить то, о чем потом вспоминали благодарные потомки. Наш юный герой в первый раз отправился в плавание и сразу же проявил такую смекалку и находчивость, что иному умудренному опытом сложно было бы выйти из тех затруднительных положений, из которых вышел он. Но это не главное. В любом деле важен результат. И здесь преуспел наш герой. Спас меня в свое время, спас отца. Теперь вот и спас всех нас. Но главное, ему удалось то, что не всегда под силу умудренному опытом и закаленным капитаном. А именно победить легендарного Ханта. Вдумайтесь только, это он смог сделать один в столь юном возрасте. Представить несложно, чего он сможет добиться в дальнейшем. Нет, господа, что ни говорите, но так начинают великие. Вспомните мои слова.
Все вокруг зашумели, стали оказывать Джимми знаки внимания.
«Вот что я думаю, мальчик мой», — продолжал губернатор. «Если ты и твой отец...»
Он повернулся к отцу Джимми.
«Ничего не имеете против, то отправлю-ка я тебя в столицу учиться, в морскую академию. Я неоднократно слыхал о ней хвалебные отзывы. Там знаменитые ученые, прекрасная методика. Вот, правда, обучение весьма дорогое, но, я думаю, мы изыщем средства».
«Простите, ваша светлость, но мне кажется, я уже сам себе изыскал средства для своей учебы».
Все, и в первую очередь губернатор, удивленно посмотрели на мальчика. Тот понял, что от него ждут объяснений, и продолжил веселым тоном.
«Ну а как же? Вы ведь сами говорили, что организация похода по уничтожению Ханта – дело весьма дорогое. А я своими действиями сэкономил эти средства».
Джимми рассмеялся.
«Их мы и пустим на мое обучение».
Взрыв смеха раздался на шхуне. Все были в добром расположении духа, ведь шхуна уже входила в гавань порта Белстроя. И были рады поводу повеселиться еще раз. Когда смех улегся, губернатор добавил.
«Вижу, ко всем остальным достоинствам нашего героя можно добавить еще одно. Прекрасное чувство юмора. Будь счастлив, мой мальчик. Удачи тебе».
Текст читал Александр Жуков.